Перевод. Все сословия общества вместе с предписанными им обязанностями и условиями жизни возникли из Верховной Личности Бога. Поэтому, чтобы вырваться из плена обусловленной жизни и достичь самоосознания, необходимо принять духовного учителя и под его руководством поклоняться Верховному Господу. Комментарий Шрилы Прабхупады. Все живые существа во Вселенной рождены из различных частей тела вселенской формы Верховного Господа, и поэтому должны вечно служить всему телу. Функция всех органов нашего тела, будь то рот, руки, бедра или ноги, служить всему организму. Таково их предназначение. Живые существа, находящиеся в более низких, чем человеческая, формах жизни, не могут осознать своего предназначения, но те, кто имеет человеческое тело, должны понять это, исполняя свои обязанности в рамках системы варн или сословий общества. Как говорилось выше, брахманы являются духовными учителями всех остальных сословий. Таким образом, в основе процесса очищения души лежит брахманическая культура, которую венчает трансцендентное служение Господу. Душам, ведущим обусловленную жизнь, кажется, что они могут добиться господства над Вселенной. И самой абсурдной формой этого заблуждения является концепция тождества индивидуальной души со Всевышним. Глупой обусловленной душе не приходит в голову, что Всевышний не может попасть под влияние майи, иллюзии. Если иллюзия способна одержать верх над Верховным Господом, в чем тогда заключается его верховная власть? В этом случае Верховным Владыкой нужно было бы считать майю, иллюзию. Таким образом, живые существа никак не могут быть Всевышним, поскольку они обусловлены материальной энергией. Истинное положение обусловленной души описано в данном стихе. Все обусловленные души осквернены соприкосновением с материальной энергией, состоящей из трех гун природы. Поэтому им необходимо очиститься, приняв руководство истинного духовного учителя, который должен не только обладать брахманическими качествами, но и быть вайшнавом. Здесь описан единственный метод, с помощью которого можно очистить душу. Им является поклонение Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Это естественный способ очищения. Никакой другой метод очищения нельзя считать столь же действенным. Другие методы очищения могут помочь человеку подняться на эту ступень жизни, но в конечном счете, чтобы добиться совершенства, он должен обязательно прийти к поклонению Верховному Господу. В Бхагавадгите 7.19 об этом говорится следующее. «Бхагунам джанманам анте, гьянаван мам прападьяте, васудева сарвам ити самагатма судурлабха». После многих рождений и смертей, те, кто действительно обрел настоящее знание, вручают себя мне, но редко встречается такая великая душа. Ом агьяна тимирандастьяла гьянанджана шалакая чакшурин милитамина тасмай шри гуреве намаха шри чайтанья мановиштам стапитами набутали своям рупака дамахьям дадати сва падантикам. Панчакал патурубешча, крипасингубья эвача, падитанам, плавани пио, вайшны пио, наму намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Вишну Падая Кришна, Пришна 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 Падая Кришна, Пришна. Все сословия общества вместе с предписанными им обязанностями и условиями жизни возникли из Верховной Личности Бога. Поэтому, чтобы вырваться из плена обусловленной жизни и достичь самосознания, необходимо принять духовного учителя и под его руководством поклоняться Верховному Господу. Этим стихом Майтрея Муни закончил описание варн и того, что должен делать каждый человек. Слово «варна» буквально, мы знаем, обозначает цвет. Цвет, который покрывает сознание. Этот цвет «варна» связан с гуной природы. Варны возникают из гун. Это не просто, что сыграли в лотерею, и один вытянул билетик, что он вайши, другой кшатри. Это вещи, которые обусловлены гуной и кармой. Четурмарням баджантимам. Кришна говорит, что четыре типа людей служат мне гуна карма вибхагаша. И что вот эта варна рождается из гуны и кармы. И гуна это как раз есть самый фильтр или некий такой световое покрытие из гуны, состоящее на сознании. И в зависимости от того, насколько пригашен этой гуной свет сознания в человеке, в этой обусловленной душе, к такому типу деятельности она стремится. Если человек обусловлен благостью, то качество души проявлено максимально в материальном мире, поэтому человека тянет духовная деятельность, брахманические занятия. Больше обусловлено сознание гуной страсти, значит, человека уже тянет устанавливать порядки в этом мире, это кшатрия. Еще больше он думает, пускай порядки устанавливают другие, я буду деньги зарабатывать, я буду наслаждаться, пока они здесь воюют и так далее. Вот это вайша. Еще больше обусловлено сознание, ему не приходит в голову ничего более разумного, кроме как просто работать. Итак, сознание, гуна, которая влияет на сознание, и тип деятельности, карма, на которую толкает эта гуна, это как раз и есть это вот, то, что определяет нашу природу или варну. Более того, когда живое существо попадает в этот материальный мир, эти качества души настолько скрываются гунами, что порой это живое существо даже приобретает какие-то животные наклонности, не только человеческие. Шудра, мы считаем, что хотя это низшая варна в обществе варнашама, тем не менее это человеческая форма, и человек занимается общественно полезным трудом. А бывает и так, что живые существа, души приобретают вообще животные тенденции, и это видно, повадки определенные у людей, даже какие-то, которые особенно хорошо проявляются во всех этих разных системах, китайская система или это исчисление, у них года связаны с животными, вот там год крысы, потом быка, потом кролика, дракона и так далее. Половина, больше половины этих созвездий зодиака тоже названы названиями животных. Овен, по-простому говоря, баран. Овнам быть хорошо, если вас бараном назовут, то уже как бы не очень. Вот, но по сути дела это баран, другой телец, кто такой? Бык просто, который пашет все. Баран тот, кто все пробивает своими рогами, такой упрямый. Телец это тот, кто просто пашет, очень такой выносливый, сильный. Потом идут какие-нибудь хитрые близнецы, потом они не столько животные, столько такие двурушники, что называется, туда-сюда, потом какой-нибудь рак, лев и так далее. То есть больше половины этих всех знаков это связано с животными тенденциями. Если возьмете какой-нибудь гороскоп друидов, там вообще деревья, вот, вяз, дуб, тополь, еще кто-нибудь в лучшем случае. То есть эти все образы не случайно взяты, они связаны как раз с определенными качествами, которые проявляет человек. И если действительно, как там принимают людей даже на работу, сейчас проверяют, а кто вы там, или люди покупают какие-то, знаете, эти кулончики, где их, значит, зодиакальный знак, и уже другие смотрят и уже видят, что от человека можно ожидать. Рогатый баран, все понятно. Вот. Или кто-нибудь там гармоничные весы, ну ладно, еще поговорим. Вот. А большинство просто, так сказать, животные знаки. И когда человек рождается, как он, людям нравится это на самом деле, они даже не задумываются, что это обозначает. И когда какие-нибудь брачные конторы или еще что-нибудь, они используют тоже все эти системы на совместимость, кто с кем, как сочетается. И вот решили, скажем, какая-нибудь собака-скорпион с крысой-тельцом соединиться, допустим. Вот. И смотрят на эти животные типы, как на самом деле это вот среди животных. Уживутся год змеи с годом петуха или не очень, как там, или свинья с собакой, как они сочетаются. Вот. И действительно, когда человек представляется, что я змея-козерог, ну что от вас ждать, понятно, змея-козерог. Вот это животные склонности, которые приобретает здесь душа, находясь под воздействием материальной обусловленности. И материальная природа – это то, что действует подобно болоту, затягивает. Хотя мы знаем, что варнашрама – это очень-очень полезная система, которая в действительности может помочь живому существу освободиться. Это освобождение происходит не вследствие принадлежности к варнашраме, потому что варнашрама – это просто определение, правильное определение своей обусловленности. Мы должны правильно понять свою обусловленность, занять свое положение. Вот что такое варнашрама. А освобождающий элемент – это не сама варнашрама. Освобождающий элемент – это поклонение Верховному Господу. Почему в Бхагавадгите сказано, что в конце 18 главы, по-моему, стихи 46 по 49, они описывают освобождение в рамках варнашрамы, где Кришна говорит, что начинается с того, что каждый человек, исполняя свои обязанности, поклоняясь при этом всепроникающему Господу, может достичь высшей цели. Исполняя свои обязанности, это означает, поняв свою правильную обусловленность, но при этом поклоняясь Верховному Господу. То есть вот он, очищающий ингредиент, поклонение Верховному Господу. И то же самое сказано здесь, что все сословия общества вместе с предписанными им обязанностями и условиями жизни возникли из Верховной Личности Бога. Ну, возникли хорошо. То есть кажется, что если это возникло из Господа, я, допустим, шудра от Бога по его воле, вот теперь я просто буду шудрой, и этого хватит, чтобы вернуться к Богу. Он говорит, нет. Поэтому, чтобы вырваться из плена обусловленной жизни и достичь самоосознания, необходимо принять духовного учителя и под его руководством поклоняться Верховному Господу. Естественно, в рамках какой-то своей обусловленности. Потому что пока мы остаемся в рамках материальной природы, пускай даже мы живем в идеальном обществе, варнашрамы и все прочее, если мы не заняты преданным служением Кришне, мы не будем счастливы. Очень интересно, здесь в третьей песне есть один стих, где прямо так сказано, что это еще разговор, Видура задает вопросы Майтрея, он говорит: «О великий мудрец, как если, значит, невзгоды обусловленной души не имеют под собой иной причины, кроме колебаний внешней энергии Господа». И дальше он говорит: «В материальном мире счастливы только последние глупцы и люди, поднявшиеся над уровнем разума. Те же, кто занимает промежуточное положение, обречены на страдания». То есть, фактически это означает, что те беспокойства, которые живые существа испытывают в этом мире, они связаны с колебанием материальной природы. И поскольку живое существо отождествляет себя с материальной природой, то эти колебания становятся, переходят в ее сознание. Например, сегодня, завтра обещали какую-то пургу, снег, снегопад, ветер, что-то еще. Это будет некое колебание материальной природы. Если, предположим, мы попадаем куда-нибудь в пробку или еще куда-нибудь застряли мы из-за этой погоды где-нибудь, то поскольку мы отождествляемся с этой ситуацией, с этим местом, с этим телом, и тело попало, допустим, тело замерзло или в какой-нибудь оказалось пробки или что-то еще, занесло снегом в ваш дом, вот, то поскольку мы отождествляемся с этой ситуацией, то это колебание материальной природы перешло в наше сознание. И мы сознанием своим переживаем это, говорим, ах, надо же, как вот неудача какая или еще что-то такое. Итак, это является колебание материальной природы, является причиной таких вот иллюзорных страданий, которые самой душе не присущи. Но в сознание, которое обусловлено аханкарой, ложным эго, эти колебания проникают, и там живое существо их переживает по-разному, все эти изменения. И он говорит, что в этом мире только счастливы, говорит, две категории людей. Те, кто совсем невежественны, то есть в комментарии Прабхупада говорит, что те, кто не осознают просто страдания, они принимают любые обстоятельства жизни как, в общем-то, неизменную какую-то данность, и даже если им совсем плохо, чуть-чуть стало хорошо, они говорят, ну здорово уже, все хорошо, допустим, их держали три дня без воды или без света, потом дали на полчаса, они такие счастливые по этому поводу, они наполняют ведра, наслаждаются, говорят, как хорошо. И даже не думают о каких-то таких более глубинных причинах, то есть так, не задумываются о жизни, это полные глупцы. А вторая, говорит, категория, те, кто поднялись над уровнем разума. Разум – это важный элемент, ближайший сосед души, который помогает нам жить в этом материальном мире. Но этот материальный разум, мы знаем, не может помочь нам достичь Кришны. Поэтому даже человек, который находится на уровне разума, много есть разумных людей, таких, знаете, мудрецы, философы, выпускают книги афоризмов, высказываний великих мудрецов, какой-нибудь Сократ, Платон, Ларош Фуко, кто-нибудь еще, какие-нибудь там Фрэнсис Бэкон. И люди читают, говорят, да, вот он, мудрость человеческая. Но ни один из них не проявлял каких-то особенных признаков преданности Богу, и не похоже, что он достиг высшего счастья, несмотря на свой разум. Поэтому, он говорит, вторая категория – это те, кто находится над уровнем материального разума. Он говорит, а все, кто находится между ними, обычные люди, то есть не совсем глупцы и еще не достигшие совершенства, они обречены на страдания. Поэтому даже если мы находимся в обществе варнашрамы, варнашрама это обозначает опять же на 70-80% большинство людей это рабочий класс, какая-то прослойка вайшев, чуть меньше кшатриев и еще меньше брахманов. То есть это обычные люди, более или менее. Даже брахман, если он не является вайшнавом, он просто обусловлен гуной благости. У него просто хороший разум, материально хороший разум. Но он не поднялся над его уровнем. И поэтому это означает, что все эти четыре категории, они по большому счету попадают вот в эту прослойку между полными глупцами и теми, кто достигли святости. И поэтому все, кто находится между ними, он говорит, они обречены на страдания. И поэтому варнашрама, несмотря на то, что она хороша сама по себе, и мы ее хвалим, и, может быть, где-то там в глубине души завидуем тем, кто когда-то при ней жил, или завидуем каким-нибудь своим праправнукам, которые, может быть, при ней когда-нибудь не будут жить. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что она сама по себе не дает еще освобождения. Это просто разумная материальная жизнь, но не более того. Эффективная разумная материальная жизнь. А освобождающий момент и дающий счастье момент – это поклонение Верховному Господу. Например, мы знаем, что Махараджа Парикшит был великим царем, ведическим царем, святым царем. И можно сказать, что за одно просто доблестное соблюдение своих обязанностей его можно было смело отправлять к Кришне. Но что сказал ему его учитель Шукадева Госвами? Он говорит, тебе нужно слушать о Кришне. Слушать о Кришне – это чисто вайшнавская обязанность. То есть в данном случае мы видим, что просто варны мало. Просто быть хорошим царем, или хорошим брахманом, или благочестивым вайшей, или шудрой – это очень хорошо для общества. Но для достижения полного счастья и совершенства, возвращения к Кришне, нужно стать вайшнавом. Причем здесь, интересно, Шрила Прабхупада в комментарии говорит, людям необходимо очиститься, приняв руководство истинного духовного учителя, который должен не только обладать брахманическими качествами, но и быть вайшнавом. Вот. То есть это обозначает, что ты можешь быть хорошим, эффективным членом варнашрамы, исполнять свои обязанности, но удовлетворение и освобождение тебе принесет чисто вайшнавские, первые обязанности. И поэтому Махараджа Парикшит отказался от своих вторичных обязанностей. Вторичные обязанности. Потому что обязанности царя – это обязанности обусловленной души. В чистом виде душа не царь, она не может быть кшатри или брахмана. В чистом виде душа это просто слуга Бога. Но если тело такое, значит исполняя природу. Если ты родился в семье царя, из качества царя, давай царствовать. Но когда наступил вот этот вот решающий критический момент и уже жизнь его подходила к концу, он понял, что теперь нужно восстановить первые обязанности души. Первые обязанности. И он просто сидел, и он, можно сказать, бросил свое царство на самотек. Вот. И теперь фактически он даже он мог бы противодействовать действию Кали, мы знаем этому проклятию этого брахмана, но он не стал этого делать. То есть он пренебрег, можно сказать, в каком-то смысле даже этими вторичными обязанностями и принял первичные обязанности, стал слушать, погрузился в процесс Шраванам Киртанам, Шраванам вернее. И Шрила Прабхупада, когда основывал наше общество, тоже интересно сделал. Он видел, что все его последователи – это, без сомнения, обусловленные души. И неплохо было бы навести какой-то порядок, чисто даже в их материальной жизни. Конечно, он ввел некую культуру ашрамов. Он сказал, хочешь, значит, общаться с женщиной, значит, все, давай женись, вивахаяги, вот такие отношения. Не хочешь, значит, не общайся, вот будь брахмачари, совсем отреченный, принимай саньясу и так далее. Вот. То есть он дал такие общие понятия о культуре, но на варнах он какого-то особенного акцента не сделал. На чем он сделал акцент? Он сделал акцент на первичных обязанностях души. Потому что даже если бы он свою жизнь потратил бы не на то, чтобы распространять книги, обучать людей воспеванию святого имени и так далее, а допустим, если бы он начал с таких материальных вещей, как вот, организация жизни, основал бы, допустим, сам он лично какие-нибудь вот эти коммуны, сельскохозяйственные и все прочее, наверняка был бы какой-то эффект определенный от этого, но он потерял бы много времени, потому что эти все вещи, они хороши, они без сомнения нужны, но не они спасают. не они дают вкус душе. Поэтому он сразу, видя в каком положении находятся живые существа, он просто-напросто дал им очистительный процесс. Потому что люди не смогут жить по принципам варнашрамы, если их сознание не очищено. Сначала им необходимо привить вот это вот возвышенное мышление, которое приходит от очищения. Очищение приходит от прямых практик. И тогда они сами придут к выводу, к необходимости с течением времени о том, что жить нужно проще, естественно. Они будут искать, как же это сделать, и придут к этой вполне понятной и логичной идее варнашрамы. То есть он сразу же дал живым существам первые главные обязанности. Вот, потому что по меньшей мере, если человек хотя бы раз повторил святое имя, хотя бы какое-то время, он, допустим, читал эти круги, хотя бы чему-то следовал, то это уже будет большим вкладом в его существование. А если он просто исполняет свои материальные обязанности, хорошие, но при этом он думает так: ну что, я шудра, допустим, или вайша, некогда мне мантры ваши повторять, и вообще это не совсем моя обязанность поварни, пускай вон брахманы повторяют, а я буду как-то там поддерживать, какие-то жертвоприношения совершать, ну, финансировать и так далее, то это принесет ему куда меньшее благо, такое косвенное участие в яге, нежели он впрямую непосредственно будет сам этими вещами заниматься. То есть Шрила Прабхупада поступил, можно сказать, гениально в этом плане. Он всем без разбору сразу же дал основные первичные обязанности души. Он говорит: вы должны смотреть на божество обязательно, для того, чтобы привыкнуть к этой форме, к той форме, к которой мы возвращаемся, к форме своего господина, к форме своего возлюбленного. Вот. И он дал такой процесс арчана. И хотя, может быть, мы по ведическим стандартам не соответствуем всем этим правилам арчаны и все прочее, вот, тем не менее, он дал эти формы, он дал Джаганнатху, он дал Гауранитай, в тех храмах, где есть квалифицированные преданные Радха Кришна. То есть, это очень важно. Он дал книги, он дал Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, божества, святое имя. Он основал центры в Майяпуре, во Вриндаване. То есть он, заботясь о благе своих учеников и последователей, делал акцент на таких процессах, которые дают людям максимальное количество духовной энергии. То есть прямые анги, мы знаем, прямые процессы преданного служения. Вот варнашрама хороша, но она вспомогательна. Она не может нам дать такого сильного вкуса, который человек может испытать, допустим, глядя на божество, или участвуя в каком-то киртане, или слушая Бхагаватам, или просто пребывая, допустим, в дхаме. Те, кто как-то погружались в эти основные анги процессы, понимают, что мы знаем, что не зря Рупа Госвами сказал эти слова, что эти процессы настолько могущественны, что они могут дать бхаву даже неофиту, человеку недостаточно очищенному. Поэтому Шрила Прабхупада построил нашу духовную программу именно на этих вещах, потому что они возвращают душе ее первичные обязанности, минуя все эти промежуточные фазы. Иногда, конечно, преданный может задуматься: ну а чем же мне в жизни-то заниматься, как вот мне работать, какая варна и так далее. Такая проблема может быть, действительно. И трудность состоит не в том, что трудно угадать один из четырех, какую варну выбрать, а трудность в том, что их просто нет в кали-югу, этих варн, потому что все смешано. Предположим, вы можете взять вот такие яркие цвета палитры, вот они отдельно, в каждом тюбике, вот он яркий какой-нибудь, красный, зеленый, желтый и так далее. Вот. Но если все это смешать, будет просто один серый цвет. Серый такой вот, какой-то буроватый, серо-буромалиновый, что называется. Потеряется все это. Так вот, почему так трудно разобраться, кто есть кто? Потому что все смешано. Отсутствовало в былые времена, ну, уже у наших предков, прапредков, бабушки, прабабушки. Они таких слов не знали, как варнашама. Вот, поэтому они, как сказать, вступали во взаимоотношения достаточно хаотично, как эти броуновские частицы. Вот, и поэтому все смешалось, и непонятно, кто есть кто. В одном человеке такой винегрет, понимаете? Винегрет — это что такое? Вот свекла, и картошка, и капуста, и огурец, там все. И не поймешь, что это за блюдо такое. То же самое современный человек, что здесь у него? И то, и то, и то, и то, и не поймешь что. Единственное, что однозначно известно, это то, что он вечная душа. Это известно однозначно. Вот, поэтому ему и говорится, вот независимо от того, что в тебе есть с материальной точки зрения, брахман ты, кшатрия, не знаю, что там, прошу прощения, смесь грузина с чемоданом, это не имеет никакого отношения, никакого значения. Да? Вот. Важно, что ты, несмотря, так сказать, на всю эту свою обусловленность, эти все внешние вещи, ты внутри душа, это однозначно известно. Кришна прямо говорит, что все эти майвамши, джива луке, джива бута санатана, все эти обусловленные живые существа, мои частицы, мои обязательно. Вот. И поэтому вот это доподлинно известно. И поэтому через духовную практику мы как раз пытаемся делать акцент на своей первичной природе, на своих первичных обязанностях. Кем бы ты ни был в материальной сфере, можно быть точно уверенным, что это временно. Велик человек в том или в этом, как мы видим опять на примере того же Махараджи Парикшита, был ты царем, замечательным царем, но что это? Какой ты царь? Кришне цари не нужны. Придешь ты в духовный мир и скажешь, вот Кришна, я царь. Он говорит, ну, поздравляю, я тут сам царь. То есть там ему нужны чистые слуги, поэтому нет необходимости особенно подчеркивать эту материальную природу. Конечно, когда, допустим, какие-то преданные решили действительно организоваться в некое самодостаточное хозяйство, там вот этот вопрос очень остро может стоять, и там действительно нужны какие-то, может быть, и тесты на профпригодность, и определение гуна кармы, и кто есть кто, и что, и посмотреть природу человека, и гороскоп, и так далее. Вот. Потому что это важно, допустим, с практической точки зрения. Но если говорить о вечной перспективе, о вечном предназначении души, то эти вещи отступают на второй план, особенно в тех местах, где люди живут в городе, где нет варнашрамы, которая на самом деле, строго в смысле слова, может быть основана только на аграрной экономике, аграрных отношениях. В других условиях варнашрама почти не функциональна. Там, где люди занимаются чем попало, лишь бы выжить. Чем попало, лишь бы выжить. Здесь независимо от того, как, вот сидит человек и думает, вот какая у меня интересная варна, еще люди спрашивают. Я говорю, ты мне ответь на простой вопрос. На простой вопрос, ответь мне. Я говорю, как ты вот можешь все штаны поддержать? Как ты можешь деньги зарабатывать? Он говорит, вот могу то-то, то-то. Я говорю, вот и делай это. Я говорю, при чем здесь сейчас твоя варна? Может быть, ты великий философ? Я говорю, ну ты по своей природе. Ну ты можешь этим штаны поддержать? Нет? Ну вот успокойся. Значит, как ты зарабатываешь деньги? Он говорит, так-то, так-то. Я говорю, вот, вот и все. Вот на этом успокойся. Потому что город, это особенно кальюжный город, это вот кто где может, как говорится, что-то там урвать, ухватить. Вот, вот и все. Знаете, вот и все. Потому что это полностью дезорганизовано. Ну как, с государственной точки зрения, некая, конечно, организация есть, но тут никто не беспокоится о том, чтобы люди были заняты согласно своей природе. Они, у них есть какая-то нужда в каких-то кадрах, они пишут, нужны такие-то, такие-то. Кто придет, ну посмотрим на него. Все, мне не важно, какая у тебя варна, вот, мне нужен подметальщик, все, будешь подметать. Вот, все. Если я тебя нанимаю подметальщика, значит будешь подметать. А твоя варна – это твои личные проблемы. То есть это руководители не волнуют больше, потому что у них, они находятся практически все в режиме кризисного руководства. Кризисное руководство обозначает, не хватает кадров и не хватает квалифицированных кадров. Вот поэтому не хватает кого попало, любого, кто движется и говорит, будешь делать это или то, или все, будешь мешать, лепить, продавать, бегать или еще что-нибудь подметать. Вот. И поэтому в таких обстоятельствах нету как бы даже и времени разбираться со всем этим, со всем этим винегретом. Если хоть какие-то задатки чего-то есть, вот, ну давай, используй. Вот. А удовлетворение душе и реальный прогресс приходят от прямых обязанностей. Поэтому гений Шрилы Прабхупады как раз в том и состоит, что он, отставив в сторону немножко вот эту нашу материальную обусловленность, материальную природу, сразу же познакомил нас с нашими прямыми, вечными изначальными обязанностями, дав нам, соответственно, имена. На первом месте, скажем, хотя мы все называем друг друга такой-то, такой-то, даже слово «дас» или «прабху», и как-то редко, может быть, даже используем. Дело не в этом. Дело в том, что мы по своей природе являемся слугами. И это, так сказать, слово последнее, «дас» или «даси», на самом деле как раз и отражает нашу природу. Все остальное – это то, что связано с Кришной или еще что-то. Вот. Это наша главная природа, «дас», «слуга». И поэтому Шрила Прабхупада пытался привить своим ученикам вот этот вот дух служения Кришне. Потому что это как раз то самое, что восстанавливает нас в нашей самой изначальной функции. Если повезет, и человек также будет заниматься делом, которое соответствует материальной природе, ну, замечательно, счастливая душа, вот, счастливая в своей обусловленности душа. Если не повезло, ну, что поделаешь, скажи спасибо папе и маме, что они так здорово все смешали, что понять ничего невозможно, кто есть, что есть, что, что за форма жизни такая. Вот. Есть такие люди, которые ничего не умеют вообще, я удивляюсь, ничего не умеют. Что ни возьми, ничего у них ни в руках, ни в голове вообще, вообще никакой варны, какая-то совершенно, ни гуны, ни варны, вообще ничего. Вот. В каком-то смысле, а может быть, это счастливейшие из людей, что ими невозможно воспользоваться. Как это есть такая даосская притча про значит, какого-то какого-то значит, ученика, который пришел к учителю Дао и спросил его: «Скажи, дорогой учитель, как мне достичь совершенства?» Он повел его к дороге и показал, как вдоль дороги, значит, стоят разные деревья. И одни деревья были такие очень прямые, красивые, такие статные, хорошие деревья, а другие были некоторые кривые. И он сказал: «Смотри, видишь вот эти вот деревья, дорогая порода, такие ровные, хорошие. Видишь, люди к ним идут. Сейчас они будут их спиливать, потому что эти ровные, хорошие деревья, они очень полезные, они идут на строительный материал, их легко распиливать, легко разделать, хорошие из них всякие доски, рейки и так далее получается. Поэтому они долго не стоят, они, их качество хорошее, сразу же привлекают потребителей, приходят какие-то люди и все это дело спиливают, употребляют и все. Вот оно стояло деревце замечательное, теперь нету. А вот это, видишь, все кривое, какое-то вообще неказистое, непонятное, оно никому не нужно. Из него досок не наделаешь, совершенно бестолковое». Он говорит: «Вот в этом совершенство жизни, говорит. Оно стоит вследствие своей полной материальной бестолковости. И если ты станешь вот таким же материально бестолковым совершенно, это будет совершенство жизни. То есть тебя материальный мир не сможет задействовать никак. Ты ни на что не годен. Из этого дерева ничего. Толком оно не горит, и из него ничего не построишь». И в таком ключе он говорит: «Вот человек должен стать таким, материально бестолковым». И говорит: «Тогда можно сказать, что ты находишься в полной... Никто тебя не тронет, ты никого не тронешь, ты никому не нужен, тебе никто не нужен. Вот замечательно. Ты просто сливаешься вот с некой, так сказать, пустотой, идешь вечным путем Дао, как говорится, Дао, как там... Дао вечного в применении неисчерпаемо, о нерожденное, оно кажется вратами всего рождения». В общем, целая куча. Потрясающий трактат Дао Цзин, книга о пути и добродетели. Все время чуть не наизусть его знал. Вот. Но смысл таков. Конечно, это форма имперсонализма, достаточно такая закамуфлированная. Но суть в том, что вот эти вот так называемые мудрецы, конечно, они становятся бесполезными для общества. Они оставляют общество, общество оставляет их, потому что от них уже никакого толку, как говорится, ну, как вот корова, которая перестала доиться. Все, она уже никому не нужна. И из этой истории мы можем что почерпнуть? С одной стороны, что, конечно, сейчас многие люди как раз проявляют вот такие вот качества бесполезности, и поэтому их невозможно перегрузить ничем, у них нет ни чувства ответственности, ни руками они, ни головой, ничего не могут делать. Можно сказать, что они по-своему счастливы, у них немного обязанностей, у них нет многих планов, они просто вот такие вот какие-то непонятные, как это вот кривое дерево стоит, и само не знает, зачем оно, и никто не знает, и вообще с удивлением на него смотрит, вообще, что за человек такой, что за существо такое, как его можно употребить. А второе, это то, что действительно, несмотря на эту вот какую-то то, что человек, допустим, раскрылся, это хорошо, замечательно, какая-то у него природа, вот, но это обозначает, что на него сразу же будет повешено большое количество обязанностей. Но если он правильно понимает все эти вещи, то он исполняя свои обязанности, очиститься. Мы знаем, что тот же самый Арджуна, у него не было вопроса с определением варны, все было понятно, кто он такой, царь, воин. В этом не было сложности, его рождение было хорошим, и воспитание соответствующим, не было никаких проблем с этими вещами. Но счастье принесло ему не это. Счастье принесло ему не это. Счастье принесло ему личное взаимоотношение с Кришной. Поэтому, хотя с Варной все было в порядке, с положением социальным все нормально было, вот, тем не менее мы видим, что он пребывал в унынии и печали, и не мог, ум его, как бы сказать, заклинило в полном таком состоянии нерешительности он был, вплоть до того, что он вообще совершенно даже нехватка вот этого духовного понимания даже дисквалифицировала его как воина. Он говорит, что все, мой лук выпадает из рук, и все тело сотрясается, и я умом своим не владею. То есть явно, что в тот момент не хватало ему духовной энергии. Хотя варна была совершенно очевидна, не было сложности с определением его материальной природы. Вот, и спас его Кришна непосредственно. Впрямую. Он не говорил, ну сначала, конечно, он немножко говорил ему, что да, вот счастливы те кшатрии, которым предоставляется возможность войти в рай прямиком, участвуя в военных действиях. Вот. Но это как бы один из таких вторичных аргументов был, манипуляция его эго, его природой. Вот. А самое главное, что говорил ему Кришна и послание всей Бхагавад-гиты, это осознание вечных отношений с Богом. Временных отношений с семьей, с обществом, вечных отношений с Богом. И когда Кришна вернул ему вот это вот духовное сознание, то именно оно позволило ему теперь исполнять свои обязанности наилучшим образом и быть счастливым с духовной точки зрения. И именно поэтому Арджуна пошел за Кришной, именно поэтому он является его вечным спутником, что он является его преданным. А то, что он царь или что-то еще, это не имеет какого-то большого значения. Это не такие важные вещи. Поэтому варнашрама – это такая палка о двух концах, называется. С одной стороны, она очень полезна с материальной точки зрения. С другой стороны, если мы слишком сильно погрузимся в свою материальную природу и свои материальные обязанности, и забудем о том, что наши первичные обязанности – это обязанности души, поклонение Кришне, то это как болото, может просто засосать нас еще глубже. То есть материя сама по себе не может нас освободить. Материя только затягивает нас. В этом особенность материи. Потому что нужна какая-то помощь свыше, которая из этой материи нас будет постепенно вытягивать. Просто резко невозможно. Например, я помню такой случай, когда, знаете, как эта технология клещей вытаскивает, когда он, скажем, укусил и въелся в тело. Вот если просто его вырвать, это опасно. Там что-то может остаться, лапки его или это голова. Поэтому что делают? Либо там какое-нибудь масло на него капают, ему нечем дышать, и он начинает сам постепенно вылазить оттуда. Или его такой ниточкой, такую петельку делают, и вот с двух сторон ниточка одна и вторая, и постепенно начинает его раскачивать туда, сюда, туда, сюда. И постепенно, 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 раз, 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 он и вылез. Вот. То же самое, когда живое существо находится в материальной природе. Кришна, во-первых, создает такие обстоятельства, что материальная природа становится уже непригодной для него. Что-то такое у нас он капает, мы начинаем уже сами из этой материи вылезать, потому что она уже кажется такая не очень удобная для нас. И варна яшама, как две такие веревочки, раз, 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 постепенно исполняя свои обязанности, так, 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 человек вылезает из этой материальной природы. То есть сразу невозможно какой-то лебедкой нас отсюда вырвать, вот, потому что живое существо достаточно глубоко увязло своими чувствами, своим эго, своим умом, разумом в этом материальном мире. Поэтому просто такие резкие оперативные действия не возымеют какого-то эффекта. А если дать человеку духовную культуру раз, то есть напомнить ему о его духовных прямых обязанностях раз, ну а если еще и повезет, и он какой-то более-менее определившийся человек, еще ему дать какое-то служение Кришне, которое соответствует его природе, тогда он будет и в материальном плане счастлив. Хуже ситуация, когда он имеет духовную жизнь чисто в качестве хобби, вот работа никак не может быть связана, допустим, с преданным служением, и только после или до работы, или в субботу-воскресенье он может как-то там погрузиться в чтение, такие вещи. То есть так пунктиром его духовная жизнь идет, невозможно полностью К сожалению, в Кали-Югу это у многих такой случай, что люди не могут работу свою полностью связать с Кришной. А если повезло, и он может свою варну, свою специальность, еще что-то связать прямую Кришну, тогда это вдвойне удачливая душа, которая и получила свое духовное предназначение, понимание и в материальном плане. Вот, ну тут уже, как говорится, как кому повезет. Но независимо от этих всех материальных факторов, мы должны ухватить самое главное. Самое главное. Поэтому здесь он и говорит, что чтобы вырваться из плена обусловленной жизни, достичь самосознания, необходимо принять духовного учителя и под его руководством поклоняться Верховному Господу. Вот, то есть гуру учит тому, как привязаться непосредственно к Кришне. Он не учит нас к тому, как привязаться к своим материальным обязанностям или еще что-то такое. Духовный учитель тот, кто учит нас привязанности к Кришне. Если мы приходим к духовному учителю со своими материальными проблемами, он может нас из вежливости выслушать, он может дать нам какой-то совет, но он понимает, что по большому счету это не так все существенно. Какие-то материальные проблемы есть, семья, деньги, здоровье, что-то еще, работа. Вот. Но это такие транзитные вещи. Поэтому он говорит, при всем при том, несмотря на какие-то сложности и прочие вещи, какие-то финансовые или другие семейные затруднения, он говорит, сохраняет свою духовную жизнь и постоянно напоминает ему о том, как привязаться лучше к Кришне. Потому что это есть как раз самый главный фактор, который и вкус живому существу дает, и дает ему вот эту вот духовную надежду, и духовную силу, и помогает ему через все эти вот материальные ситуации проходить. Поэтому духовные учителя, ну, как вот я, например, смотрю, они не особенно сильно, они согласны со многими вещами, касающимися варнашрама и так далее, но они редко сходят, как говорится, с этой платформы, довольно редко, и погружаются сами вот в организацию всего этого дела, потому что это немного опасно, немного опасно. Все-таки самое главное – это спасти душу, нежели просто устроить какие-то комфортные условия для обитания душ в этом материальном мире. Это нужно делать очень-очень осторожно. Вот, поэтому те, кто способны на это, они могут этим заниматься, но большинство, как видно, этим не занимается. В большинстве случаев это обязанности людей семейных, может быть, ванапраст, грехаст, которые впрямую лично заинтересованы вот во всем этом хозяйстве. Духовные учителя, конечно, они больше поддерживают такой отреченный статус и стараются в эти вещи особенно не погружаться, потому что если погрузиться, то можно, конечно, много полезных дел сделать, но материальная природа с ней шутки очень плохи. Она, как болото известное. Вот поэтому, несмотря на то, что Майтрея Муни описал Видури все обязанности и прославил людей, которые исполняют свои обязанности материальные наилучшим образом, тем не менее закончил он этот раздел тем, что сказал, все-таки самое главное это под руководством духовного учителя заниматься, поклоняться Верховному Господу. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Что это обозначает? Удовлетворенность? Да, это определенный критерий, по которому. Потому что когда человек занят не своим делом, он редко бывает удовлетворен. Он будет недоволен скорее. А если удовлетворен, то, в общем-то, да. Все вопросы и проблемы, они же рождаются из неудовлетворенности. Почему человек ищет свою природу? Потому что, видимо, он ее не знает. А если знает, то его, по большому счету, это не волнует. Все в порядке.
Говорится же, что Брахман может выполнять любую работу, и будет и шудра, и кшатрия.
Такого нигде не говорится. Ну, покажите. Говорится, что Брахман может при необходимости опускаться до деятельности кшатрия и вайши, но никогда до работы шудры. Никогда, написано в шастрах. Если он начинает выполнять работу шудру, он теряет свои брахманические качества. Вот так написано. А то, что он может выполнять работу всех... Естественно, что у себя дома он и брахман, и кшатрия, и вайши, и шудра. Он и полы моет, и все готовит, и левой рукой пуджу проводит, правой ногой мешает кашу, что-то еще. Дома мы все, как сказать, все варны, так сказать. Но это не обозначает, что он какой-то другой варны стал. Варна, опять же, говорит о том, как мы деньги зарабатываем. Вот, поэтому покажите мне, пожалуйста, где написано, что брахман может выполнять работу шудры, и тогда я публично извинюсь за свои эти высказывания, но такого нигде нету. Брахман говорит, что при необходимости, если ему не хватает, допустим, денег, если он не такой великий брахман, и не дают ему достаточно пожертвований, тогда он может заняться каким-то бизнесом, чем-то еще. Это уже компромисс некий, но оговорка, он никогда не должен работать по найму. Шудра – это работа по найму. Если брахман нанимается куда-то на работу, все его брахманические качества очень быстро уйдут. Вот так сказано. А если вы говорите что-то другое, покажите мне цитату. Почему потеряется? Потому что брахман – это независимый человек. А найм на работу зависимый. То есть, как правило, говорится, что подчиненные приобретают качество начальника. Вот. И если брахман пошел кому-то в наем, вот, то он будет не божественные качества развивать, а качество того, под чьим руководством он действует. Вот, поэтому он потеряет свою природу.
А если шудра пошел, нанимается к материальным людям, тоже для света в качестве этих людей? Если он будет преданным?
Всякая деятельность имеет свои последствия. Если система, в которую пошел работать человек, допустим, занимается какой-то деятельностью, то человек, который в ней работает, он делит кармические плоды всего этого. Конечно же, многое зависит еще от качества сознания человека. Если человек может внутренне абстрагироваться от того, что он делает, и просто как машинка выполнять, а внутренне думать о Кришне, может быть, нет, или в меньшей степени, но как правило, практика показывает, что это очень трудно. Если человек пошел куда-то в найм работать, это уже говорит о том, что его духовная квалификация невысока. Потому что если его духовная квалификация и способность абстрагироваться от внешней деятельности высока, он вообще никуда не пойдет. К нему будут все приходить, вот, если он настолько. А если у него невысока духовная квалификация, и он не способен от этих вещей отвлечься, пошел куда-то работать, это обозначает, что его сознание обусловлено. Раз оно обусловлено, это обозначает, что он будет находиться под влиянием. И поэтому та система, в которую надо соработать, она без сомнения будет влиять на него. Дай Бог, чтобы это не было, допустим, каким-то вредным производством или какой-то такой грубой кармической деятельностью. Через определенные пожертвования, через свою духовную практику человек может нейтрализовывать эти все влияния до какой-то степени. Если он пошел куда-нибудь, завербовался на рыболовецкую базу куда-нибудь или еще что-нибудь такое, крайне сложно ему будет избежать кармы, реакции и всех этих таких вот вещей. Вот поэтому, если человек идет на такой шаг, нужно очень хорошо все взвесить, куда мы идем, каковы будут последствия и так далее. Есть какие-то кармические бизнесы, которые не являются, в строгом смысле слова, какими-то греховными. Например, сейчас куча таких всяких разных дел. Кто-то, не знаю, какие-нибудь цветы разводят, еще что-нибудь, или, не знаю, кто-то там занимается всякими другими вещами, туристический какой-то бизнес. В общем, достаточно много разных дел, которые не связаны с грехом непосредственно. Вот. Но если человек пошел на ликероводочный комбинат или еще что-нибудь такое, или в компанию «Ратимир» работать, тогда немножко сложно будет. Правда ли то, что тот, кто взял пожертвование, да, берет на себя карму того, кто... Значит, система такая. Деньги зарабатываются определенным трудом, который называется карма. Вот, предположим, вы совершаете какие-то действия свои, вам платят за это деньги. Потом вы берете эти деньги и несете их другому за какие-то... То есть весь мир, вся жизнь – это обмен услугами определенными, которые оплачиваются определенным образом. И вот вы своей деятельностью заработали какое-то количество денег. Потом вы пошли, вам нужна какая-то услуга, вы сами не можете, вы пошли, кто-то оказал вам услугу, вы теперь дали ему эти деньги. И тот, кто взял эти деньги, он, значит, если эти деньги, допустим, вами заработаны благочестивой кармой, то страху какого-то нет. Если вы пошли кого-нибудь там по голове дали, отобрали у него деньги, вот, то это деньги осквернены, называется. Вот, кто взял их, вот, то он получает часть реакции за все эти вещи. Вот я читал, помню, в свое время вам фрагмент из читания Чаритамриты, где Шрила Прабхупада приводит комментарий своего духовного учителя Сарасвати, где тот говорит, что за деньгами тянется этот кармический хвост, и поэтому не всякие деньги можно брать. Поэтому люди, сейчас, конечно, люди как говорят, что деньги не пахнут, но, как говорил один мой друг, так сказать, то, что деньги не пахнут, это обман, и граждане идут на запах, так сказать, все пахнет. Вот. И когда мы что-то такое берем, мы должны понять, что это некий обмен энергией. И энергия может быть со знаками плюс, минус, все прочее, физическим языком выражаясь. Поэтому отчасти да. И те люди, которые принимают, допустим, пожертвования, брахманы, они должны иметь достаточно духовной энергии для того, чтобы, как это говорится, переварить эту карму. Так же, как учитель, который принимает учеников, он должен в огне своего преданного служения сжечь все эти последствия. Если этого нет, то он заболеет. Это очень простые и понятные отношения, как между больным и врачом. Когда больной приходит к врачу, то, по идее, у врача есть все шансы стать больным. Ведь больной же приходит, то есть какую-то болячку с собой принес. Вот. И поэтому врач должен быть достаточно сильным человеком, и какие-то предохранительные меры он должен принять для того, чтобы болезнь не перешла на него. Это врач, понимаете? Иначе первое же посещение больного, а он будет сам больной, понимаете? Вот. Но мы видим, что врач принимает многих больных, и ничего, сам здоров. То есть это означает, что у него есть какая-то техника противодействия всему этому. Точно так же учитель, брахман, святой человек, тот, кто принимает что-то такое, он должен понимать, что к нему приходит какая-то душа, допустим, которая принесла что-то, какую-то свою проблему. И, допустим, приходим на даршан духовному учителю, что-то такое говорим, как правило, есть традиция оставлять какие-то пожертвования. Это нормально, так оно и должно быть, потому что, как правило, мы очень редко приходим с тем, чтобы порадовать своего духовного учителя. О, Гуру Махарадж, вот мои достижения, и Гуру Саси. Как правило, он принял мешок, так сказать, проблемы. Говорим, вот такие проблемы. Он говорит, ну спасибо тебе за твои проблемы. Вот, и чтобы хоть как-то, так сказать, компенсировать, что-то, так сказать, может быть. Вот, но эта связь есть. Поэтому, да, в таком смысле это влияние реакции передается до определенной степени. Но если человек достаточно хорошо защищен своей духовной силой, вернее, Кришной, духовной силой Кришны, вот, то это не так на него влияет. А если вы не чувствуете уверенности, отдайте на такое чисто духовное дело, тогда уже не будет проблем, 100%.
Если деятельность, допустим, с построением клиника, она же не подлежит каким-то варнам, как тут взять варну?
Почему деятельность не распространение клиника подлежит варнам? Это проповедь. А? Распространение книг – это проповедь. Ее нельзя отнести к деятельности вайш, это не продажа. Мы знаем, что когда кто-то преданные пытались какие-то книги сдавать в обычные магазины, никто их не покупал, понимаете? И Прабхупада говорил, бесполезно, эти книги могут продавать только преданные. Поэтому распространение книг – это проповедь. Это проповедь, это, можно сказать, брахманическая деятельность, проповедь. Можно сказать, что это деятельность парамахамс. Можно сказать, что в этой деятельности есть определенные примеси, поскольку человек вроде бы и деньги берет, но он же, если он превращает распространение книг в бизнес для себя, допустим, иногда бывают такие случаи, то, как правило, это означает, что долго это не продолжается. Поскольку Кришна прямой участник этого процесса, и он видит, что человек просто превратил этот процесс в обогащение себя самого, как правило, все заканчивается. У него энтузиазм пропадает, никто у него книжки не берет, все. Вот поэтому, если человек искренне, долго и распространяет книги, это обозначает, что он в правильном сознании это делает. Кришна позволяет ему продолжать этим делом заниматься. Вот это деятельность парамахамс. Он говорит о Кришне. Вы не можете долго врать, допустим, показывая книги о Кришне, и говорит, что это о чем-то другом, что это какие-нибудь там другие вещи. Это не может долго продолжаться. Это настолько осквернит самого человека, что он в конце концов прекратит это дело делать. Вот, поэтому можно сказать, что это чисто духовная деятельность. Вот, хотя в ней есть некоторые элементы квалификации. Человек должен быть достаточно контактным, он должен быть немножко и психологом и так далее. Вот, можно сказать, что здесь требуются какие-то качества, каких-то варн. Но отнести ее прямо, если прямо, то она ближе всего, конечно, к брахманической деятельности. Все, последнее.
Если руководитель брахман, то качество руководителя, как правило, оно почему-то не переходит.
Что-что не переходит или переходит?
Переходит. Руководитель брахман. Качество этого человека переходит, оно почему-то не
переходит. Нельзя сказать, что они переходят, этот человек под влиянием находится. Под влиянием. Понимаете разницу? Ну вот, если, например, я работаю под руководством человека с брахманической природой, то я вижу его постоянно, как он действует, как он себя ведет, как он говорит и прочее. И его поведение, его тип деятельности, его гуна влияет на меня. Влияет на меня, и в какой-то степени я начинаю походить на этого человека. Значит, что его качество переходит мне. Но он, его пример и его, как сказать, шакти, энергия, она влияет на меня. А не то, что пришло 100 шудр работать под руководством брахманом, и завтра они все брахманами стали. Никто не работает. Нет, это не так все происходит. Вот. Но его качества влияют на них, понимаете? Они верят, что он честный, что он чистый, что он ответственный и так далее. И это влияет на них. Если они не полные животные. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Шрила Прабхупада, Ки Джай.